В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час и практически 36 минут на наших часах. Здесь вот в студии «Эхо Москвы» прямой эфир продолжается. И нужно сказать, что так поздно мы еще никогда не начинали. Вот что делает с нами этот футбол. Но больше сегодня, по крайней мере, о футболе ни слова. Торжественно обещаю вам, что вот когда закончится чемпионат, и у нас будет первый полноценный трехчасовой эфир, по-моему, это будет числа 16 июля, вот тогда мы все скажем в беспределе о футболе, все, что находим нужным.
Но если даже дядя Володя, такой явный футбольный фанат, говорит, что ни слова не будет о футболе, это просто подвиг, я считаю, это самоотверженность настоящая.
Вот, собственно, вы уже слышали обоих ведущих, это дядя Миша
и дядя Володя.
А звукорежиссер у нас дядя Коля Котов, как всегда, или практически как всегда. Номер для смс-сообщений мы еще раз напомним на всякий случай. +7 985 970 45 45.
Ну и телефон в студии у нас тоже существует. 363-3659. И ну давайте сразу скажем, что у нас сегодня будет происходить. Вот в силу обстоятельств у нас сегодня будет даже не 120 минут.
У нас, да, мы будем
рока,
сегодня до 4 часов. С разрешения руководства нам сегодня эфир, поскольку мы начинаем позже, нам разрешили его продлить до 4 часов. То есть в нашем распоряжении 2 часа и сколько? Ну, 17 минут.
18. Да, 23, мне кажется. Я что-то уже сам путаю.
27, да, 23 минуты. 23. Правильно, дядя Миша, у него лучше с арифметикой.
Да, ну
это небывалый, как бы, да, небывалый формат.
Это совершенно новый формат. Мы рады, на самом деле, потому что у нас сегодня большое количество хорошей музыки от группы Creedence Clearwater Revival. У нас третья часть. И у нас сегодня очень интересный гость. Мы с удовольствием вам представляем, если он так позволит, дядя Дима Федорова, создатель сайта Creedence.ru. Да, ну, если, в общем-то, мы тут, дядя, вот.
Всем добрый вечер.
Всем привет.
Вот. Еще, да, еще тут у нас еще не все. У нас есть,
да, и Ольга
Павловна. Козырной туз здесь в колоде.
Мы надеемся, что к нам тоже присоединится. Вот. Так что мы очень рады будем обсуждать все вместе сегодня Creedence, их историю. Если вы, дорогие слушатели, к нам присоединитесь, будет совсем здорово. Да, и мы скажем, что у нас сегодня третья передача о Creedence, и, видимо, именно о Creedence последняя. Хотя дальше еще большое количество сольных альбомов нас ждет. Давайте мы с музыки начнем.
Это правильное решение.
А дальше будем уже разбираться.
Going up around.
Up Around the Bend. Песня, которая, кстати, сначала вышла на сингле Creedence, а потом уже появилась на замечательном альбоме Cosmos Factory.
Вот опять-таки, слушая, думаешь, ну что тут, ничего тут нет, вот вроде бы, все достаточно просто, но все-таки как это захватывает, какой драйв потрясающий, какой вокал. Гитара тоже, наверное, ничего особенного нет, да, но как-то вроде даже так...
Три аккорда.
Да, убогонько так вот, если
ну, не,
кто-то
не
может
убогонько,
сказать, звучит.
Но просто, я
просто,
просто,
ну да, ну это, в том смысле... Ну, вот потрясающе захватывает. Я, честно говоря, старался вот просто сдержаться, и последние пару недель, вот знаю, что у нас будет эфир, последний Акриденс, сдержался и не послушал всего этого, да, чтобы вот как-то сегодня с более свежим, не знаю, ухом, что ли, это все услышать. Вот, и очень приятно, что тут народ все-таки не заснул. Вот, может быть, даже кто-то излишне, не знаю... Ну. Перенервничал там, или, не знаю, возбудился от футбола. Но вот нам пишут, даже футбольный ночью, рок притягателен очень. Как думаешь, написал кто это?
Я думаю, что это Аня, да. Нет, приятно, что вот кто-то с нами решил тоже остаться.
Так, Дмитрий О. Написал, Шульц из Питера. Вот все здесь. Вступление этой песни на моем мобильном, Андрей из Красногорска пишет.
Ну что же, наверное, не самое плохое, что может быть на мобильном. Но мы напомним, что мы фактически закончили в прошлой передаче говорить про 69-й год. А 69-й год вообще ударный был совершенно для группы Creedence, потому что они выпустили три альбома целых, а журнал Rolling Stones их назвал лучшей американской группой. А Фогерти даже говорил, что вот Creedence соревновались с лучшими группами в мире. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin и Who. И вот интересно, вот Фогерти вот в то время... очень часто сравнивал Beatles и Creedence, и, ну, естественно, он говорил, что Creedence до Beatles, в общем-то, не дотягивает, но он называл Creedence группой номер два, может быть, после Beatles. А вот интересно вот у Димы спросить, вот как вот ты считаешь, вот, может быть, в общем мировом контексте истории, вот можно сравнить...
Слышу фразу, ну а в мировом масштабе.
Да, в мировом, так сказать, масштабе. Вот, Creedence, вот они на тот взгляд как? Они вот номер два после Beatles? Или, может, они номер один? Или это вот какие-то разные категории? Как вот ты вообще расцениваешь?
Я думаю, если и могут они быть номер два, то только в Америке. Ну, а на тот момент, наверное, после распада Beatles, ну, это, по-моему, факт известный, что популярность их была... На какой-то короткий момент они, возможно, претендовали на номер один в мире. Потому что как раз Beatles распались в 70-м.
Да-да-да-да-да.
А они как раз были на вершине своих творческих возможностей и славы.
То есть автоматически они перешли в категорию
так
номер
что для
один.
Для краткого периода времени твое утверждение вполне справедливо.
Ну а так вот как ты считаешь, если вот в целом в историческом масштабе смотреть, вот Creedence, они что-то принесли в музыку, или вот их ценность вот непосредственно в их самой музыке есть, они в каком-то влиянии и в...
Последователей, вообще такое ощущение, что примерно вот тех,
последователей...
кто продолжал бы, нет.
Да.
У многих других групп вот как-то можно проследить, что-то похожее кто-то пытался делать или копировать, а Creedence, мне кажется, ничего подобного не было.
Но это вот
но если не брать самих вот как бы музыкантов, которые по отдельности что-то пытались сделать.
Мне кажется, что это просто от специфики американской как бы рок-музыки идет, потому что она как бы ближе к корням, мне кажется, намного, чем вот британские группы. И как бы эта музыка, она как бы общая, то есть она...
Ну то есть все как бы занимаются одним и тем же делом.
Да, да, да. И не то чтобы вот Фогерти там как композитор взял и вот создал какое-то принципиальное что-то, но он просто вот все эти корни как-то переварил и что-то такое получилось. Многие другие группы занимаются тем же самым, но просто не у всех получается так же ярко.
Ну, тут другой вопрос, что, может быть, многие группы не пытаются что-то вот такое создать выдающееся, то есть они как бы ощущают себя в русле вот этого корневого такого движения, и они как бы рады тому, что они находятся вот в русле и что они близко к корням. А вот нет ли ощущения того, что Фогерти все-таки пытался что-то такое создать? Какие-то такие, раздвинуть какие-то горизонты. По крайней мере, когда слушаешь, например, Pendulum, такие вещи странные, типа там Rude Awakening, там какие-то прям прогрессивные намечаются какие-то элементы.
Мне кажется, это дань просто какой-то моде была, дань времени.
Ну, вообще-то, Фогерти, мне кажется, любил в сольных альбомах. Он так, в общем, любил, мне кажется, поэкспериментировать. Да. Если уж... немножко то в хард-рок, немножко так, как
особенно
бы,
если Eye of the Zombie вспомнить.
Да, да.
То ну, там да. Просто саунд скорее изменился, а, в принципе, музыка осталась
ну,
той же самой.
Я согласен. Я согласен.
Rude Awakening мне почему-то напоминает Number 9, Бетловская.
Number 9, на самом деле, должна напоминать вот это, этот сингл с 45 revolutions per minute. Непосредственная, кстати, там получается аналогия 45 революций. Но мы, может быть, забегаем в конце концов.
Дядь Миш, тут вопрос. Вперед. Вот Александр пришел. Как переводится название песни Born on the Bayou? Мы про Bayou говорили вот в прошлом эфире.
Да, это такое
речное... И местечко одновременно, да, и местечко.
Участок
и...
какой-то реки.
Что тут, по-моему, дельта Миссисипи.
То есть вот тот, кто родился, Born on the Bayou, то есть родившийся вот там, да, в этом районе.
Я думаю, что так.
Вот, я от футбола отходите, уважаемые, отходите. Пора, значит, переключаться полностью на музыку. Сергей вот из Петербурга пишет, это главная рок-группа Америки, Криденс.
А
лучше никого
считают,
не появилось до сих пор.
А некоторые считают, что Иглс, например, главная.
Ну,
вот я, например.
Имеет право, почему же нет? Каждый имеет право считать.
Ну, в конце концов, почему обязательно одна должна быть главной группой?
Главная группа Америки — это Металлика.
О, они, кстати, тоже это самое, кантри у них, бывало кантри, между прочим. Да, ну, давайте мы вернемся немножко к истории групп. Мы так иногда будем дрейфовать от рассуждизмов к истории и обратно, и вы тоже, дорогие слушатели, подключайтесь. Вот 70-й год начался для группы с гастролей активных, а 31 января 70-го года группа выступила практически в своем родном Оклендском Колизее. Это было как возвращение домой для них. И этот концерт был записан, заснят на пленку. Из этого был сделан фильм, и в 80-м году фирма Fantasy выпустила эту запись, причем под названием The Royal Albert Hall Concert, то есть концерт в Royal Albert Hall. Непонятно почему, говорят, потому что пленки перепутали. Вот. Но впоследствии выяснилось, что это никакой не Albert Hall, и просто переименовали этот альбом в The Concert, то есть в концерт. Давайте мы с этого альбома послушаем одну из записей. Now, песня, которая впервые появилась на альбоме Willie and the Poor Boys. А вот мы у дяди Димы сейчас практически профессиональный сейчас затребуем ответ. Вот ты как считаешь, Криденс — это вот концертная группа или не очень концертная? Как ты их концертную расцениваешь?
Думаю, что концертная. Хотя известных концертов немного их сохранилось, да, всего вот два официальных концертника издано и еще, ну, две видеозаписи существуют. Вот, концерт в Окленде и КРС-кома Альберт Холли. Но мне почему-то кажется, что это... Ну, просто сама музыка концертная, мне кажется.
Музыка, да. Но интересно, кстати, что Фогерти сам не очень горел, по крайней мере, в то время желанием издавать концертные записи Криденс.
Максималист, может
быть. Да, максималист, перфекционист. Может быть. Ну вот, кстати, что можно сказать по поводу этих концертов в Окленде и другие, в принципе, концерты Криденс проходили, как говорят, при полнейшем совершенно аншлаге, народ сходил с ума. Группу вызывали на бис и рассказывают, что однажды после концерта Филмор Уэст группу вызывали на бис 17 раз. 17.
И, сколько они раз играли, сколько вещей они каждый раз играли?
Ну, то есть говорят, что ну, они играли, наверное, по одной вещи, да, то есть не то, чтобы они сыграли, но в результате, говорят, этих 17 вызовов, они фактически сыграли весь свой сет по второму разу, да. И на следующий день хозяин Филмор Уэст, собственно, Филмор Ист тоже, Билл Грэм, импресарио каждому из Криденс подарил золотые часы и просто посоветовал уйти из рок-музыки, потому что он сказал, такого результата вам больше уже не добиться. Это просто пик был.
Том это принял к сведению, да? Вот. Слишком близко к сведению.
Но интересно, кстати, вот другая история, которая вскоре после этого произошла. Мы обычно не зачитываем такие длинные фрагменты, но я сейчас просто позволю себе зачитать, потому что история драматическая, она непосредственно связана и, во-первых, с выходами на бис, и отчасти вообще с тем, что в группе начало происходить к тому моменту. Вот Дак Клиффорд рассказывает. Это было на Среднем Западе, где-то в 70-м. Мы выступали на спортивной площадке и были после этого в раздевалке. Там был только один большой массажный зал, стол для баскетболистов. И мы сыграли отличный концерт, один из наших лучших. Мы знали это, и толпа сходила с ума. Том и Стю сидели на полу, прислонившись к шкафчикам, и пили пепси. Потому что нам не разрешалось пить пиво, только пепси. И я тоже пью пепси, и я чувствую, как меня просто прет, сплошной адреналин. Я вообще-то невысокий, но я крепкий, и я довольно силен для своего роста. Когда происходит выброс адреналина, то появляются все эти истории про женщин, которые поднимают автомобили, чтобы спасти детей. И вот я в большом возбуждении говорю, ну что, на бис? А Джон говорит, мы не выходим на бис. Я подумал, что он шутит. Я говорю, что ты собираешься делать? Оставишь их там истекать кровью? У нас было 3 песни, которые мы играли на бис, и мы выбирали одну, в зависимости от того, как была настроена аудитория. А он говорит, мы не выходим на бис. И он сидит на этом массажном столе, а я ему говорю, почему, почему? А он говорит, бисы — это надувательство. С этого момента Криденс Клирвотер больше не выходит на бис. Я посмотрел на Тома и Стю и сказал, пошли, ребята, если мы пойдем, то ему придется пойти за нами. И я начал выходить, но они просто опустили головы и остались сидеть. И в тот момент дальнейшие события передо мной прошли, как в замедленной съемке. У меня наступило затмение, перед глазами все стало красным. На секунду я перестал видеть все вокруг себя. Я взял эту чертову бутылку пепси и врезал ее по шкафчику со всех сил. Она разлетелась на миллион частей. Я подошел к столу, на котором сидел Джон. Я поднял стол на руки, стол наклонился, и в этот момент Джон не удержался и скатился со стола на пол к шкафчику. И он смотрит на меня, держит руки над головой так, как будто я собираюсь обрушить на него этот стол. Я держу стол над головой, он держит руки над головой, закрываясь. Я посмотрел на него, посмотрел ему в глаза так, как посмотрел в тот день, когда мы познакомились, как будто ему снова было 13 лет. Я отломал ножки от стола, показал этими ножками на него и сказал, ты не прав, ты не прав. И вышел. На следующий день я прихожу и говорю, если нет бесов, тогда мы пьем пиво в гримерке. Мы получили пиво, но мы проиграли. И это было началом конца для группы. Мы выходили, играли, раскачивали аудиторию и уходили со сцены, зная, что мы не можем выйти на бис. И это было мучительно. Мы никогда больше не играли на бис. Это история, которую рассказывает Дак Клиффорд. И действительно...
На самом деле, очень печальная история. Да. Я думаю, что это такой раскол должно было внести в группу, да, если кто-то чувствует. Я думаю, что это ощущение это было правильное, да, то есть аудиторию разогрели, то есть, да, люди просто сейчас готовы все что угодно отдать, только вот чтобы еще раз послушать, да.
Да, это действительно исторический факт, даже после того, как Криденс выступили в том самом Альберт Холле в Лондоне, где им устроили просто стоячую овацию, они не вышли на бис, но, с другой стороны, Джон считал, что поскольку на бис вообще выходят все, кому не лень, даже если не зовут, все равно принято выходить на бис, то вообще сама идея выхода на бис, она просто превратилась в профанацию. Она утратила свой всякий первоначальный смысл. И поэтому...
Вообще страшная какая-то
принял
история.
Такое
просто
решение.
Я, честно говоря, как-то вот когда читал эту книжку, я, видимо, этот момент просто пропустил.
Ну вот,
тут не особенно отчетливо у меня отложилось.
Но это вот, к сожалению, один из... Не первый, но...
Мне кажется, просчет. Все-таки Джон, он, конечно, был лидером, видимо, во многом, во многих вещах. Но это явно, мне кажется, просчет. Вот. Стратегически.
Как-то предположительно объяснить тем, что все-таки весь концерт держался на Джоне. И, может быть, его как бы под конец он уже...
Уставал и не было сил.
Да.
Но...
Он был единственным солистом.
Ну, сложно сказать. С другой стороны, кто знает.
Ну, давайте послушаем. Количество вопросов, да, мы после новостей к нему
да,
обратимся.
Да, мы сейчас следующую концертную вещь послушаем.
Great old sing-along song. Please don't. No, you can if you want, but ain't nothing to it. Up in the morning, you hear the welfare ring, and I march you to the table. You see the same old thing, and I'm food upon the table, and no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You got in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Okay. 2 часа и без малого 4 минуты в Москве. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что это прямой эфир на Эхе. Речь идет сегодня о Creedence. Заключительная третья программа у нас. Звукорежиссерит у нас Николай Котов. Ведут эфир дядя Миша.
Дядя Володя.
И у нас тут вот Дима, дядя Дима Федоров в гостях. Ольга Павловна чуть попозже обязательно подключится. Мы не дадим ей как бы так вот просто усидеть спокойно. Обязательно из нее вытянем какие-то оценочные мнения по поводу Creedence. И мы обещали тут вопросы зачитать и какие-то мнения. С этого, наверное, начнем. Напомним только телефоны еще раз, на всякий случай. СМС ждем от вас по-прежнему на все тот же номер +7 985 970 45 45.
Телефон студии 363-3659.
Вот неопознанный слушатель пишет: я вообще первый раз такую группу слышу, песни мне пока не нравятся. Так, доброй ночи, Валера из Балашихи пишет: объясните, пожалуйста, название Cosmos Factory. Очень интересный, значит, вопрос. Дело в том, что, обратите внимание, как написано слово, это не космос какой-то, а написано Cosmo, стоит апостроф, потом буква «С». То есть это что-то, фабрика, factory, это фабрика, которая принадлежит какому-то Cosmo. А Cosmo — это кличка такая была у Дага Клиффорда, у барабанщика. То есть получается, что это фабрика... Cosmo,
фабрика назывался их репетиционный.
Да, зал. Такой вот именно то, что изображено на обложке, такая непонятная комнатка какая-то, где ударная установка, велосипед, мотоцикл, там не знаю, что.
На велосипеде он сидит сам, Cosmo.
Да.
Причем замечательно, что там вот такая табличка написана: группа третьего поколения. То есть это такой стёб, потому что когда первый альбом Creedence вышел, там какой-то горе-критик накатал, что Creedence — это группа какого-то третьего поколения. Вот это третье поколение их, видимо, так заколдобило, что они решили вот это третье поколение припомнить.
Так, еще, значит, Егор из Москвы пишет: ну, кому как, это вот вопрос о том, что Creedence кто-то считал первой группой. Для меня лично пишет, он первый Animals, вторая Yardbirds, а третья Creedence. Ну, правильно?
Нет,
кому как?
Естественно, нет. Просто интересно всегда как бы оценить в мировом масштабе, абстрагировавшись, извините за выражение, от личных каких-то пристрастий.
Ну, я даже не хотел бы комментировать, но человек высказал свое мнение,
да,
имеет право абсолютно.
Естественно.
Я с вами, пишет дядя Саша из Мурома. Максим из Израиля присылает привет нам.
Рады слышать.
Так, Евгений из Челябинска уже второй, по-моему, смс прислал. Значит, нас что, снова транслируют в Челябинске? Вот, он, кстати, получил от нас приз, дошел наконец.
Удивительно, как
вот
сюда
ходит. Вот это не может не радовать.
Давайте мы послушаем, может быть, следующий музыкальный номер. Мы, кстати, пока до альбома-то до самого даже не добрались. Мы слушаем синглы, которые выходили в начале 70-го года, еще до альбома Cosmos Factory, а потом на него попали.
Ну, фактически весь альбом, он из... то есть если все синглы сложить, как будто,
да,
получится
почти...
большая часть альбома. Много очень синглов выходило. Ты, дядя Миша, сам, по-моему, говорил, что Creedence — это сингловая группа.
Ну, они сами стремились быть сингловой группой, да, хотя это был совершенно немодный в то время формат. Но давайте послушаем вещь саму, а потом вот выясним, откуда она появилась.
Crowded and rushed together, trying to keep.
Who Stop the Rain? Кто остановит дождь? Вообще интересно, о каком дожде речь в данном случае идет.
Ну, тут надо вспомнить про Woodstock, и Фогерти сам говорил, что эту песню он написал непосредственно, вернувшись с фестиваля. И, собственно, один из куплетов, а именно третий, последний, он как бы, там речь про фестиваль идет, что...
А там, где толпа собралась вместе, что-то пыталась согреться.
Да-да-да, потому что, как известно, на Вудстоке там пошел сильный дождь, и, в общем, все измазались грязью, разделись, и вот такое вот...
Печальное зрелище, конечно, было.
Ну, не знаю, может быть, и веселое.
Вообще, конечно, печальная история вот выступления Криденс на Вудстоке. Ну, и в этом смысле тоже, что Фогерти все-таки не захотел это выпускать.
Ну,
ты слышал эти записи?
Что-что?
Дим, ты слышал эти записи? Криденс в Вудстоке?
Да-да, несколько песен, по-моему.
Ну да, да. Но ты бы вот на месте Фогерти...
Слышал и видел. И
выпустил бы ты их? Если бы ты был Фогерти.
Он бы выпустил, но он бы никогда не стал бы Фогерти. Вот в чем все дело, понимаешь?
Да не, ну это надо просто, видимо, понимать, что тогда, какая планка была, видимо, у Джона тогда. И как-то с возрастом она как-то пересматривается.
По поводу вот этой вещи, как жалко, что она такая коротенькая, она такая яркая, мне кажется, гитара такая симпатичная.
Вот,
опять простая,
быть,
но так не затейливая, но...
Прелесть. Ты знаешь, вот хорошая песня, та, которая как-то он заканчивается, тебе хочется ее
еще
послушать.
Да, да, когда
соло,
не затянули. Соло
вообще
да?
Нет никакого гитарного...
Ну как так. Клиффорд,
кстати,
здорово здесь играет.
Хочу еще сказать, что в этой песне, по-моему, чуть ли не единственная песня, в которой Джон разрешил своим коллегам по группе спеть.
Вот
то есть ему,
да,
подпеть.
Кстати, я не знал.
То есть обычно он вот все эти хоровые
сам
припевы,
да?
Припевы, да, он все пел сам. А тут отчетливо слышно, вот когда вот эта вот пауза, вот в конце, ближе к концу песни Who Stop the Rain, когда они поют, то там слышно, что там разные голоса звучат.
Так, вопросы. Сергей из Питера пишет. Есть ли какие-нибудь книги про Криденс? Дядь Миш, называй все книги, по которым ты
штудировал. Есть список использованной литературы.
Да.
Нет, знаете, что удивительно, что, как ни странно, вот несмотря на то, что кажется, вот Криденс, да, казалось бы, такой вал должен быть литературы, вот такое впечатление, что не так много. Если по хронологии идти, то, во-первых, есть вообще самая ранняя книга о Криденс, написанная фактически почти по заказу Криденса, о которой мы будем говорить, в 71-м году вышедшая. Вот, но ее сложно, конечно, найти. Есть книга конца 70-х годов с цитатами слов, с высказываниями участников группы. Но то, что удалось найти вот сейчас, вот все-таки, что более-менее реально доступно, это, во-первых, биография американского автора Хэнка Бордовица, или Бордовича, как вам больше нравится, который называется «Bad Moon Rising». Чуть ли не единственная, собственно говоря, биография, в которой просто рассказывается история, какие-то факты называются, вот, в которой, в частности, говорится о юридических сложных вопросах, которые были в истории группы. Вот. Хотя, наверное, это не самая лучшая биография в мире, вот, которую я, например, читал. Но то, что есть, то есть. Вот. Есть, например, книга под редакцией знаменитого журналиста Дэйва Марша, который был большим, кстати, фанатом тоже Криденс, которая называется «Up Around the Band». Вот. И она состоит только исключительно из цитат участников группы. Может быть, это даже лучше в некотором роде, вот, потому что оно показывает, как по-разному участники Криденс видят разные события в истории группы. Вот, то есть авторского текста нет, но с другой стороны, вы из книги зато и не поймете, не узнаете некоторых исторических фактов, которые произошли. Вот такая книга тоже есть. Ну и, наконец, есть книга на немецком языке авторов Марка и Рудигера Блёмке, называется «Джон Фогерти, он даст драма Creedence Clearwater Revival».
Das ist fantastisch.
Вот, который, кстати, как... Мне показалось очень, в общем-то, неплохо. Видимо, потому что со стороны видится
Фогерти
лучше.
Популярен очень в Германии.
Да, вот он
вообще
выступает ведь часто там.
Да-да-да.
Нам вот даже кто-то, по-моему, присылал фотографии. Кто-то из наших слушателей, кто присутствовал на концерте.
Да,
по-моему, речь как раз шла о концерте в Германии.
Я присылал.
Я не помню. Нет, мне кажется, с барышней кто-то. Еще вопрос такой от Андрея из Красногорска. Вы говорили о лидерах американской рок-сцены. Великих команд там немного. У меня сложилось впечатление, что самые у них это Led Zeppelin. Вы с этим согласитесь? Нет, не согласимся, потому что Led Zeppelin — это английская группа.
Да. Хотя они были, естественно, в Америке популярны тоже очень.
Так, Сергей Старый Рокер. Если вы слушаете эфир, то вот наша программа, наш эфир отличается, мне кажется, в общем, он может быть чем-то и уступает другим эфирам, но выгодно отличается, мне кажется, тем, что у нас все-таки эфир тематический, и мы просто так не можем в одну кучу все свалить. Если речь идет о Creedence, то совершенно понятно, что о других группах вот в этом же эфире речь не может идти. Дядя правильно вот просит нас перевести сходу Creedence Clearwater Revival, Валя из Киева. Мы об названии-то много довольно говорили. Но окончательный вариант, мне кажется, так, он в общем, не совсем понятно, как это переводить.
Как вот это, Дим, перевел?
Это три разных слова. Просто тогда мода была на психоделические названия. Ну, и Creedence из Сан-Франциско, где это был тогда центр психоделик тусовки. И, то есть они просто взяли название такое просто, ну...
Которое звучало бы длинно и так витиевато.
Ну, дань моде, как бы. Вот. Creedence...
Так звали одного из друзей, по-моему.
Да-да. Это, по-моему, уже слабо там речь, да?
Да, но мы так...
Составляющие как-то обсуждались, да, что из рекламы было...
То есть связать из этого какой-то... логическую фразу, просто не нужно этого делать.
Скорее на каком-то эмоциональном, подсознательном уровне.
Так, нас спрашивает Никола, с каких мы сегодня вещали. Мы сегодня вещали с половины второго, чуть позже. Вот, из-за того, что там дополнительное время было, пена тебе и так далее. Полностью эфир восстановится, вот когда закончится чемпионат мира, вот там 16-го, по-моему, примерно числа, первый у нас будет полноценный трехчасовой эфир.
Ну, вернемся ненадолго к истории группы. Вот в начале 70-го они активно выступали, и ситуация была даже такая, что нужно было ехать на гастроли, а предыдущий сингл группы, предыдущий как раз был «Traveling Band», «Сторона А», и «Who'll Stop the Rain», другая сторона, а, наверное, так можно сказать. Вот этот сингл начал сползать в хит-параде, а поскольку Джон Фогерти очень просто не мог себе позволить того, чтобы в хит-параде не находилось синглов Creedence, срочно, в общем-то, была поставлена задача соорудить новый сингл, и Джон буквально на выходные уединился у себя дома, и в понедельник уже пришел к группе с двумя новыми песнями, одной из которых была «Up Around the Bend», которую мы с вами послушали в начале эфира, а другой была «Run Through the Jungle». И группа буквально вот за один день это все записала, и в следующий понедельник уже была на гастроли. То фактически за несколько дней сочинен и записан был сингл, причем очень даже недурственный сингл. «Run Through the Jungle», «Беги через джунгли». Конечно, солдаты, которые воевали во Вьетнаме, которые слушали Creedence, они сразу решили, что эта песня про них. Но Джон всегда говорил, что эта песня скорее про городские джунгли и про то, что в городах разрешают покупать и продавать оружие, и в городах становится жить так же, как в джунглях, опасно. Давайте слушать «Run Through the Jungle».
Oh, God.
Ух, не знаю, слушаю, как будто... Ну, так не часто бывает, все-таки не со многими группами такое ощущение возникает, когда слушаешь, да, что как будто в первый раз, как будто все как-то вот заново это вот впечатление производит.
Такая песня типичная для Creedence, потому что она на одном аккорде вообще, то есть в ней всего один аккорд.
Интересно, кстати, я не задумывался об этом.
А вот, собственно, в этом, ну, и такое, ну, небольшое чудо стиля Creedence и вообще, ну, Фогерти как сонграйтера, автора. Ну, как-то он так умеет сделать, чтобы вот, что идет постоянно развитие, как бы, да, вот.
Несмотря на то, что один аккорд, да, при этом скучно не становится.
У него, на самом деле, таких песен целый ряд. То есть, которые на одном аккорде или там, ну, максимум там. Ну,
это интересно, я не задумывался об этом. Дед Дима, он вообще об аккордах не понаслышке знает, в отличие от нас здесь.
Були-були тоже песня фактически на одном аккорде. Ну, там есть, правда, небольшая такая вставочка, которая ее как-то разбавляет. Но вот эта вот песня, она только на одном. И просто еще Том Фогерти про нее говорил, про эту песню, что она ему очень нравится, что это вообще мечта музыканта, потому что на ней ничего не надо сделать, просто...
Просто как можно играть, да.
Ну, она сама ведет.
Он как ритм-гитарист знал, о чем говорил. То есть вот тут один аккорд взял.
Да, и можно думать о чем-то, о своем, там, о вечном.
Не, ну он это как бы был, ну как бы это он шутку, наверное, говорил, а то, что серьезно, это как бы ну, просто настолько аранжировка как-то сделана так в развитии, что фактически вот не задумываешься о том, что вот всего один аккорд как бы.
Да, вообще на что-то психоделическое в ней есть, я бы сказал.
Кстати, Аня тут нам написала, что опять нечто психоделическое. Да, Аня, я чувствую вот эту фишку, она как-то вот улавливает. Молодец, Аня. И вот тут, ну, понятно, что у каждого свои какие-то пристрастия, свои представления о том, что лучше, что хуже. Человек пишет, все-таки вершина главная у Creedence — это их первый альбом. Я очень люблю первый альбом, но мне все-таки, вот вам как кажется? Мне кажется, что Cosmos Factory — это какая-то особая все-таки пластинка. Ну... Там просто, ну, она, этот альбом фонтанирует. То есть там просто практически вот нельзя, ни одной песни нельзя вот пропустить. Все хочется завести.
Первый альбом, конечно, хорош тем, что он такой сырой, он энергичный. И у Джона там такой мощный вокал. Он так мощно, наверное, потом не пел уже. Я вот,
ну, просто, мне просто кажется. Первый альбом, он блюзовый полностью. И там как бы вот его вокал, он, собственно, вот его подражание Howling Wolf, оно очень так в тему как бы получается. Что, как, ну, все-таки для кантри его голос...
Да, они потом блюз меньше стало у них.
Да, просто в кантри вещах... Ну, как мы привыкли, такой более чистый, как бы голос такой должен звучать, да?
Ну,
а вот вот голос Фогерти, мне кажется, ассоциируется в первую очередь, ну, с такими блюзовыми вещами. Вот, и вот первый альбом как раз вот он...
Да, но там напор, конечно, такой мощнейший. Но, с другой стороны, действительно, Cosmos Factory по составу материала такой едва ли не самый содержательный альбом. То есть, действительно, проходных вещей нет.
Ни одной абсолютно. То есть.
Вот. Хотя такого напора и такого вот забоя, как был вот на первом, может быть, на втором альбоме...
Тут такой, тут действительно, вот как нет. Ты правильно, наверное, сказал, он берет какой-то вот такой вот... Ну, действительно, сырой как будто такой звук, недоработанный, вот как будто... Как будто вот люди пришли в студию, сели, как вот многие группы записывались. То есть им устраивали такую пробную как бы запись, да, а в результате потом эта пробная запись превращалась там в первый альбом. Как у Sabbath было, например, у кого-то еще наверняка истории. Таких было много. То есть вот такой звук, как бы вот такой сыромятный, что я не знаю, вот, то есть он недоработанный такой, знаешь, недоведенный до ума еще, зато очень такой вот сочный такой.
Есть такое. Но вот надо сказать, что вот этот альбом Cosmos Factory группа начала записывать после европейских своих гастролей. Первые европейские гастроли у них были весной 70-го года. Причем выступили они даже не только в Западном Берлине, но и в Восточном Берлине выступили. И выступили, что вообще еще удивительнее, их выступление совпало со столетием Ленина. Сразу можно легко вычислить, когда Creedence выступали в Берлине. То есть грамотные люди, исторически подкованные, скажут, конечно.
Миш, подскажи, я с дедушкой Лениным как-то не дружу.
Ну, 22 апреля, по-моему, это было. 22 апреля 70-го года.
Да, ты...
Да.
Вот. Вот, то есть, вот что значит, вот, и, вы, конечно, кстати, были хорошими пионерами.
Нет,
я не был.
В Royal Albert Hall был какого-то числа 16 апреля, что ли. Ну, в общем,
ну видимо, где-то там, да. Вот. И в Альберт Холле, конечно, как мы уже говорили, устроили совершенно аншлаг и овации. Был совершенно восторженный прием, и для Фогерти это, конечно, очень было важно сыграть в Альберт-Холле, потому что все это у него ассоциировалось с Лондоном, вот, и Альберт-Холл, Лондон, Битлы, вот это все как-то у него вместе, и он чувствовал, конечно, большую ответственность, вот, поэтому в то время, как остальные музыканты, они глазели по сторонам, удивлялись, там, поражались, были в шоке, Джон был максимально спокоен, собран, следил за тем, чтобы аппаратура была налажена, чтобы звук был хороший, то есть он расслабляться себе практически не позволял. Вот. А по возвращении уже летом 70-го года они начали записывать новый альбом «Cosmos Factory». Но, собственно, вот как Дима сказал, записывать-то было не так много, потому что большое количество синглов было уже готово, и они вошли в альбом «Cosmos Factory». Но вот мы сейчас будем слушать вещи, которые на синглах не выходили.
И по вполне определенной
в частности, причине, в данном, да, случае причине. Но дядя Володя говорит, что без этой вещи...
Без этого нельзя, вы что?
Просто не выпустили
просто не
бы
поймут, не выпустят вообще, да.
Ну, давайте.
Алексей Алексеевич сказал, что будете делать вот эфир, чтобы эта вещь обязательно была.
Алексей Алексеевич, это для вас. Слушаем.
And I'm just about
The Grapevine. И если я правильно понимаю, она даже у нас в СССР выходила, эта пластиночка.
Да, вообще Cosmos Factory, он не только, ну, по мнению многих, лучший альбом, но вот и он наиболее разошедшийся. В том числе и в нашей стране. Сначала выходили песни с этого альбома на миньонах. Еще в 70-е годы, наверное, на таких гибких пластиночках. Или не гибких.
Много, помню, что Криденс были, да. Но уже какие песни, уже не помню.
Я могу назвать. Значит,
переводы интересные.
Уби-дуби, шуточная песня.
Шуточная.
Переводилась, да.
Очень важно.
Потом My Baby Left Me там была.
Без перевода.
Она меня бросила, по-моему, называлась. И еще две. А какие там еще-то были?
Нет, где у нас трофей потерялся? Но ну, вот это точно было, да?
Длинное не могло быть.
Ну, еще сейчас не вспомню.
По поводу перевода названия, да, и по слухам, да, я где-то слышал. Так, наверное, нужно перевести это название.
Through the Grapevine, да. То есть
тут... Да, и потом пластинка, первый лонгплей вышел, это Creedence, в серии «Архив популярной музыки», наверняка все помнят эту пластинку, в конце 80-х, и там как раз большинство песен было с Cosmos Factory тоже. И, естественно, ну, эта песня, которая сейчас прозвучала, она замыкала пластинку.
Так, а нам тут пишут, неопознанный слушатель пишет, супер-супер. Малина у нас, я надеюсь, будет еще сегодня. Bayou Country, Аня спрашивает, это был второй альбом по счету?
Да, второй альбом.
Так, еще раз thanks от Артура, от Шульца из Питера пришел. От неопознанного слушателя спасибо за композицию, вот за эту, только что прозвучавшую, я месяц ее ждал. Так, хороший вокал, яркие мелодии, действительно классика рока, написала нам Людмила, хочется слушать, цепляет. Вот, и все-таки еще написал Козлов, все-таки Джон ремесленник, высочайшего класса, но ремесленник. Ну, не знаю, мне кажется, что это...
Ну, у него как, был, что было что-то от этого может подхода, быть... в том смысле, что он любил вот штудировать, репетировать и прогонять одни и те же вот записи, репетировать, пока они вот до блеска максимально не шлифуются.
Значит, сермяжный, правда, я, значит, как бы сермяжность, да, я... Был недалек, видимо, да. Но, может быть, не было бы Криденс, если бы вот не было этого качества у Джона. То есть он, я как понимаю, человеком, личностью был спорной, да. То есть он не все решения принимал правильные. Может быть, что-то шло во вред, но...
Ну, с другой стороны, есть такие люди, которые принимают все правильные решения. Вопрос...
Ну, вообще, человек практически превратился, в такое ощущение, вот к этому моменту, по крайней мере, в диктатора. Я понимаю прекрасно Тома, что, видимо, это его очень сильно задевало. Все-таки в какой-то момент, когда-то же, в исторический какой-то момент, Джон пришел к нему, как бы, в его группу, да, и вдруг он одеяло на себя перетянул.
Будем подходить как раз потихоньку к этому моменту, хотя вот тогда, летом 70-го года, может быть, еще не так это все было очевидно. Давайте еще один номер послушаем с этого альбома. Вот как вот воспользоваться этой терминологией, шуточная песня, шуточная. Вот, но другая, называется она «Looking out my back door», ну или, можно сказать, ну, как-то заглядывая или выглядывая.
Выглядывая, да.
Выглядывая из задней двери или заглядывая через черный ход. Вот вещь, в которой появился...
Просто черный ход, он всегда привлекал всех музыкантов. И Моррисона привлекал, все через черный ход.
Ну, да. Это разное.
Понимаешь, вполне вот советская такая. В этих, да, все же через черный ход
вот
делалось.
В этой песне про разных там зверюшек и разных существ. В общем-то,
выглянув за дверь, она так переводилась на пластинке на советской.
Да, ну, в общем-то, все почему-то хипари хотели увидеть в этом
Джон,
какие-то...
Джон, выйди за дверь, сказала учительница в школе. Да?
Наркотические какие-то глюки, но на самом деле Джон утверждал, что это песня для своего 3-летнего сына, он написал, который просто играл и напевал ду-ду-ду.
Детская песня,
вот,
фактически,
да. И ему, в общем-то, захотелось это записать. Ну, не знаю, как это можно перевести? Выглядывай из черного хода. Только вернулся из Иллинойса, заприк входную дверь. Надо присесть и перевести дух на диване. Воображение разыгрывается, как только я начинаю петь. Ду-ду-ду, выглядывая из черного хода. Великан ходит колесом, а статуя надевает каблуки. Посмотри, как отплясывают на газоне эти создания. Динозавр Витрола слушает Бака Оуэнса. Ду-ду-ду, выглядывая из черного хода. Тамбурины и слоны играют в группе. Хочешь покататься на летающей ложке? Это чудесное видение устроил волшебник, выглядывая с черного хода. К черту проблемы Иллинойс, запри-ка входную дверь. Посмотри, как отплясывают на газоне эти создания. Заходи завтра. А сегодня заботы мне не нужны. Ду-ду-ду, выглядывая с черного хода. Backdoor. Но интересно, кстати, один из американских критиков, чуть ли не Дэйв Марш, говоря о том, что Джон Фогерти, вот ему вообще было свойственно такое мрачное, сумрачное, такой фатализм, что ли, в песне.
Восприятие жизни.
Да,
в целом
и это
такое.
Сумрачное восприятие жизни, как он говорил, проявляется даже вот в этой, казалось бы, совершенно позитивной песне, когда Джон...
В каком моменте?
Вот, когда он говорит, что вот сейчас мне проблемы не нужны, пусть проблемы будут завтра. То есть проблемы, они все равно хоть на заднем плане, но они фигурируют у Джона даже в самых позитивных вещах. Вот, сейчас просто еще интересный такой момент.
Дядь Миш, секунду, по поводу этой песни. Семен из Монреаля вот нам написал, что это не черный ход, а выход на бэк-ярд, задний дворик.
Ну, в общем-то, да. Ну, просто...
У них там в Монреале, мы беднее.
Нет, это правильно, просто выход на задний дворик, немножко он коряво в песню не очень впихивается. Вот, а так мы, конечно, представляем. Вот, вот еще о чем нужно сказать, что действительно в апреле 70-го года, в то время как Криденс съездили там по Берлину и по Лондону, произошло историческое событие, распались Битлз. И все говорили, что распад Битлз здорово повлиял, ну, правильно сказать, даже не на Криденс, а на участников Криденс. Потому что действительно, если вот, как Дима говорил, они до этого были номер два, то получилось, что вот теперь они как бы номер один. Вот, Джон об этом говорил следующие слова. Он говорил: я думаю, что даже если бы Битлз продолжили существование, мы все равно продавали бы столько же пластинок. Нас поместили на первое место, скорее по умолчанию. То есть он так скромно, деликатно высказывался. Вот, в то время как Стю Кук, басист, был более определен в своих желаниях, он сказал: мы были бы рады оказаться в битловском бедламе. То есть ему, конечно, эта битловская тема нравилась. Еще одна интересная аналогия с битлами — это то, что у Криденс был очень паршивый контракт, как известно, мы об этом говорили. И Джон Фогерти говорил, что вот практически всю свою историю существования Криденс ждали такого человека, как Брайан Эпстайн. Но такой человек действительно у Криденс, к сожалению, не появился. Но интересно то, что появился у них Ален Клайн. Потому что действительно в 70-м году, летом 70-го года, Ален Клайн, тогдашний менеджер Битлз, ну, все-таки он числился менеджером, хотя группа объявила о распаде, он приехал в Штаты Криденс для того, чтобы посмотреть на контракт, который был у Криденс. Потому что у Джона была надежда, может быть, Ален Клайн что-то может сделать. Но даже такой зубр, как Ален Клайн, посмотрел на контракт Криденс и сказал: извините, ребят, я ничего сделать не могу здесь, простите. И уехал назад в Лондон разруливать судебные битловские дела. Еще говорят, что распад Битлз особенно здорово как-то подействовал почему-то на Тома Фогерти, потому что Том считал, что, ну, вообще, если все всегда знали каждого из Битлов, то есть покажи фотографию любому человеку на улице, он сразу скажет: это Пол, это Джон, это Джордж, а это Ринго. То его особенно угнетало, что с Криденс такого не происходило. И действительно, вот совершенно странные случались ситуации, потому что некоторые считали, что Криденс, например, это негритянская группа, слушая их по радио. Некоторые считали, что Криденс, они там вообще все на самом деле братья, это такой семейный какой-то...
Как Битлз тоже все были братьями, там одна из версий.
Вот, то есть были просто вообще курьезные ситуации, когда группа приходила на радио, приглашали их на радио, и ведущий не знал, как зовут, например, басиста группы Стю Кука. Когда нужно было обратиться, была заминка в эфире, и, в общем-то, как-то было непонятно.
Сэр нужно было говорить.
Вот, но он как-то, видимо, так и говорил: сэр. Разные, конечно, были причины. Отчасти потому, что, например, Джон в интервью, говоря о Криденс, он говорил, например, не мы, он говорил: я написал песню, я записал песню. Вот, то есть он не стремился вот так вот прям остальных участников выпячивать. И, например, на обложке журнала Rolling Stone могло было напечатать фотографию Криденс, да, и написано Криденс, Clearwater Revival, а дальше просто шло интервью Джона Фогерти. Вот, но с другой стороны, это, конечно, спорный момент, можно утверждать, например, о том, что Стю Кук, Дак Клиффорд и Том Фогерти, может быть, не были такими яркими личностями, как, естественно, Битлы, но даже с Битлами, может быть, не так хорошо сравнивать. Можно взять, например, группу The Who, вот Ольга Павловна здесь присутствует, да, то есть, например, если берешь группу The Who, да, там есть вот такие люди, как Кит Мун, да, Джон Энтвис.
Он, может, и молчал, но на него достаточно было посмотреть, и уже колоритная такая личность.
Ну вот я не знаю. Вот,
пусть там Таунсенд что-нибудь рассказывает.
Или
а
это
он морду просто покажет.
Стереотипы какие-то наши восприятия. Но вот я лично не могу объяснить вот этот феномен. Да? Может быть, действительно в личностях был музыкант. Вот, но действительно остальных участников группы не знали. Вот, и все это в конечном счете, и также вот эта диктатура, которую Джон устраивал в группе, она в конечном счете привела к, ну, в общем, историческому событию в истории группы, потому что однажды за ужином в одном ресторане, то есть была устроена специальная как бы встреча группы, такое собрание, Стю Кук, Дак Клиффорд и Том Фогерти, они обратились к Джону и практически потребовали от него, ну, какого-то более изменения в сторону демократического какого-то строя. То есть они хотели, ну, чтобы им как-то дали больше возможностей для самовыражения. На самом деле, что они вообще, в принципе, требовали тогда, вот во время этой встречи, конечно, сложно сейчас уже сказать, потому что никто об этом напрямую не говорит, все говорят по-разному. Вот. Кто-то говорит, что это был ультиматум, или вот ты нам даешь какую-то свободу, или группа распадается. А кто-то говорит, что это было больше похоже на дружескую беседу, и все как-то старались, например, уговорить, все вместе старались уговорить Тома Фогерти не уходить, потому что Том Фогерти собирался уходить. Вот. Но итогом вот этого заседания было то, что Джон действительно уступил. Непонятно, насколько по собственной воле, может быть, его действительно убедили, что вот это процесс развития группы, когда развивается не только лидер, но и остальные участники группы развиваются и тоже развиваются как творческие личности. Но в итоге договорились до того, что вот наступит в группе более демократический стиль и демократическая система правления, да, и это, может быть, было одной из причин, почему Том остался. То есть, таким образом уговорили остаться Тома. Был, в частности, даже пересмотрен, в конце концов, контракт, по которому правом все решать обладал не только Джон, а было право большинства. Вот как большинство считает, так оно и должно было быть.
Я чувствую, что большинство решило на последнем альбоме группы разделить вокал между
ты
всеми участниками.
Ты немножко забегаешь вперед.
Между всеми членами, как нам подсказывают группы.
Оно привело к дальнейшим еще к более печальным событиям, а про альбом, про Марди Крам мы, конечно, еще поговорим. Договорились, например, что будет написана книга о группе Creedence Clearwater Revival. То есть срочно решили ангажировать некого автора, который будет писать книгу. Вот, его звали Джон Холливелл, если я не путаю. Вот, и в конечном счете решили, что вот ближайший альбом еще наступит, запишут более-менее по-старому, а вот дальше уже будет как-то более демократически все развиваться. Вот, и вскоре после этого заседания, это фактически был декабрь 70-го года, приступили к записи, ноябрь 70-го, приступили к записи следующего альбома, он получил название «Pendulum», и мы с него сейчас будем слушать вещь под названием «Just a Thought». Вот, и вот только полна, она сейчас, мне кажется, нам скажет, о чем поется в этой песне. Очень хотелось Ольгу Полну позвать, рассказать об этой песне.
Это был социальный заказ практически по просьбе дяди Миши. Но мне вообще очень нравится эта песня, хотя мне нравится в ней не только текст, но там еще есть такой басовый ход. Вот, я совершенно, да, подвисаю. А по поводу того, что Миша только что говорил... Мне кажется, в этой песне тоже об этом речь. Дорого ли стоит вот эта вся слава? Знают, не знают в лицо, помнят, не помнят. В конце концов, все равно этой газетой, в которой появилось ваше популярное лицо, все равно потом в мусорку все вот ее кладут. Вот она вся ваша слава.
В лучшем случае.
Да, в лучшем случае. Ну да, ну в массе своей. Мне тут подумалось, не то чтобы это важно, но я заметила нечто странное. Объяснить это все трудней. Годы текут один за другим, а я до сих пор не понял, откуда они берутся. Кто сказал, что если ждать, однажды все поймешь? Мне тут подумалось, не то чтобы это важно, но известно ли тебе, что музыка — это ты? И у тебя ее никто не отнимет, если ты сам не отдашь. Не отдавай, музыка — это дар. Мне тут подумалось, не то чтобы это важно, но слишком поздно мы узнали, что почти всю жизнь нужно потратить, если хочешь выразить одну бестолковую мысль, а если толковую, то больше, чем всю жизнь. И кто готов столько ждать лишь для того, чтобы понять?
Там, мне кажется, сзади смотришь, ориентируешься.
Понятно, понятно.
Нет, а мы космос, мы на пендулум. Здесь вот не нужно смотреть по вот этому. Да, нужно открыть и внутри буклетика посмотреть. Задняя обложка там обманчивая. Очень.
Ой.
Да, сейчас она должна у нас. Интересно, что у всех почему-то пендулумов задняя обложка там, где они выглядывают из окошек, странный трек-лист там.
Thank you.
эфире 120 минут классики. Стоп, 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 стоп. 120 минут классики рока. Три часа четыре минуты, мы продолжаем эфир. Удивительные вещи происходят в этой жизни. Мы заметно позже стали начинать, но зато вот сегодня до четырех часов будем слушать Криденс. Если вы все еще в силах, то, надеюсь, вы нас не бросите здесь в одиночестве и вместе с нами послушаете все те вещи, которые были на сегодня запланированы. Вот, повторяю, начинаем позже и заканчиваем позже исключительно из-за футбола, который наступил нам на пятки.
Мы слушаем, напомним, группу Creedence, их альбом «Пендулум», то есть «Маятник», который был записан в конце 70-го года. Я должен честно признаться, мне во многом вот только Павловна открыла глаза на этот альбом, и благодаря, может быть, вот и тому, что она обратила внимание на вот эту песню, как-то я и на весь альбом тоже взглянул
по-новому.
Хорошо,
что Павловна открывает глаза нам, а не закрывает.
Конечно, нет, я вообще думаю, что это вот эта песня, она очень характерна в том смысле, что альбом такой вот рефлексивный, такое слово.
Кстати,
скажу.
Немножко как бы в, ну, предыдущей пластинке, там мы слушали такую абсолютно психоделическую 11-минутную вещь, вот, а потом текст был у Джона, мне кажется, абсолютно тоже психоделический какой-то такой, вот, да, вот «Looking out my back door».
Ну, понимаешь, он дед, понимаешь, мне вот... Как тебе сказать? Вот,
ну,
мне не нравится,
сказать...
когда мешают. Вот есть детские вещи, да, то есть появляется там детский художник, он рисует детскую картинку, да, где разноцветные там солнышко, каким-то динозавры каким-то танцуют.
А взрослый дядя говорит, ну, какая психоделия.
Психоделия, да?
Да,
а чего он курил вообще, интересно. Понимаешь, то есть просто вот детские вещи, они в этих условиях не
нам
имеют
немножко
права на
сложнее оценить, да, все-таки вот наш уровень знания английского языка, он не дает, мне кажется, вот абсолютного ответа на...
Ну, ты понимаешь, Джон
сам говорил, что эта песня... Детская,
но нужно знать просто Джон, он не употреблял ничего никогда.
Я же не это имел в виду, Но такая, как вот, как существуют английские абстрактные анекдоты какие-то, так вот.
Ну, лимерики всякие, но опять же, не детская, что да.
Я не намекаю абсолютно ни на какие препараты. Боже упаси.
Ну, мне кажется, дядя Володя намекает на то, что тональность этого альбома, да, какой-то... Она, другой альбом по настрою, да, то есть если предыдущий был более такой какой-то, не знаю, резкий, да, может быть, то вот этот более созерцательный.
«Пендулум».
Да, он более созерцательный и вот этим...
Размышлительный.
Размышлительный, да, и этим он мне близок. Но мне кажется, что вот тоже я слушаю все эти истории про там сложные отношения в группе, да, возникает ощущение, что Джон, конечно, был просто монстр, там, не просто диктатор, а ужас что-то за человек. Но при этом мне кажется, что вот его можно с Джоном Ленноном сравнить, да. То есть человек, который... Ну, знаете, как Жванецкий говорил, Михаил Михайлович, талант — это просто переживать за других. И мне кажется, что у Джона Фогерти был этот талант переживать, вообще переживать, да, жизнь, себя в этой жизни, других. Понятно, что там у всех бывают заморочки, порой ты слишком сконцентрирован на себе, но мне кажется, что... Он был, вот до сих пор, кстати, это в нем осталось, что удивительно, и не сожгло его, и не поглотило, это его неравнодушие. И мне кажется, причина, по которой цепляет его музыка, да, что ты чувствуешь, что его жизнь имеет отношение к твоей жизни.
Но он действительно неравнодушный, даже, может быть, где-то слишком.
Он прямо фактически слово-слово так и говорил в интервью.
Телепатия. Вот этот нерв, да, это его уязвимость. То есть порой он кричит, да, он кричит, потому что он уязвим. Он не знает, что с этим делать.
Да, вот. Абсолютно. У меня ощущение, вот мы с Димой тоже говорили, что вот для него не существует действительно неравнодушие. Для него существует абсолютно белое и абсолютно черное. Если что-то абсолютно белое, абсолютно замечательное, просто супер, он-то может боготворить, как, я не знаю, музыкантов там старых, там Элвиса Пресли, там Рики Нельсона, я не знаю, или Роберта Джонсона, или кого-то. А есть, например, враги, они просто ужасные, они совершенно вот исчадие
вот
ада.
Это все как бы понятно. То есть я очень хорошо себе представляю, что есть люди, вот, которые полутона не различают.
Максималист.
Да? Максималист, да. Но меня всю жизнь, вот, а сейчас после того, как я вот еще раз прочел рассказы вот из первого, можно сказать, от первого лица всех участников группы, всех музыкантов, я как-то вот еще раз, ну, сильно очень напрягся, потому что я очень всегда любил и уважал Джона Фогерти, но то, как он, в общем, поступил по отношению к музыкантам собственной группы, ну, это как-то слишком бесчеловечно. Вот это что стоит одна история вот с выступлением во время введения в зал рок-н-ролльной славы. Вот когда два человека просто, ну, были в отчаянии, пошли в бар и напились просто до чертей, да, потому что...
Но это уже тут, конечно, наложилось то, что происходило между ними за последующие годы, и там уже, конечно, было гораздо больше всякого намешано, чем вот то, что мы имеем сейчас. Вот, а вообще, конечно, у меня ощущение, что для Джона он музыкант, и для него музыка просто вот она значила все. Вот. Для него самым важным было вот записать песню так, чтобы она звучала вот идеально, чтобы она звучала вот настолько хорошо, насколько, в принципе, она может вот через голову прыгнуть, но записать вот насколько это можно хорошо. И для него вот ему казалось, что все остальные тоже должны об этом думать. Для всех остальных вот это должно быть важным, то, чтобы наступил вот этот перфекционизм. А как бы то, что вот кому-то нужно дать самовыразиться тоже, да, что просто кому-то тоже хочется вот какую-то свою песню спеть. Но она не идеальная, вот эта песня, но вот просто, ну хочется мне тоже выступить, да, свои там 5 минут славы иметь. Вот, вот он в этих категориях совершенно не размышлял. То есть он мог как-то понять.
Это как раз я могу представить, да, что, скажем, пишет, да, Клиффорд, предположим, какую-то песенку, которая, ну, с его точки зрения не годится, ну, вот. Ни в какие ворота не лезет, да. Не стоит, может быть, ее записывать, но то, чтобы вот в такой момент, который бывает у музыканта раз в жизни, да, когда его, как музыканта этой группы, вводят в зал рок-н-ролльной славы, и им предлагают выступить на сцене, он говорит, нет, ребята, если я буду играть, то я с этими парнями не буду выступать, я буду выступать со своими новыми музыкантами.
Но это действительно, но это просто там ужасно другого. Совершенно. Но просто вот интересно вот по поводу, вот, да, чтобы дать другую песню спеть. Вот Джон очень много говорил о Битлз, да, он в разных контекстах упоминал группу Битлз, да, но при этом Битлз, при всей их, да, талантливости, они совершенно никаких проблем было с тем, чтобы дать Ринго Стару спеть какую-нибудь там песню к Naturally, да, но Ринго Стар должен быть свой номер, давайте ему дадим. То есть Пол Маккартни не сидел и не высиживал там 10 естудеев, да, извините, то есть ночами там вот, чтобы у нас было обязательно вот, да, каждая песня
просто... Ну, мне кажется,
просто...
что он так ближе к концу, да, он как раз вот в этом направлении, мне кажется, двигался.
Вот, то есть никаких было абсолютно проблем с тем, чтобы дать там Acknowledgement. Представьте, Битлы, да, они записали у них на альбоме там Yesterday с оркестром, Джордж Мартин. И тут, понимаете, Ринго Стар, здрасте, вот какой-то кантри-номер непонятный. Никого это совершенно не напрягало.
И... Мне кажется, это наоборот. Как бы оно освежало пластинку, да, то есть придавало какие-то дополнительные, мне кажется, краски, да, так, неожиданный какой-то номер.
Я с тобой согласен. Интересно, что Джон, как бы, вот, Джону вот такая мысль не приходила в голову. Давайте мы послушаем
еще. Мало говорить, надо слушать, да.
Давайте, но мы сейчас совершенно не вдумчивый номер с этого альбома, вот, а такой как раз разгуляйный, про малину, да?
Угу. Ну, что-то, в общем, про ягоды про какие-то. Ягода малина, короче говоря.
Where you going to, Molina?
Ну, на пендулум.
Куда ты идешь, малина?
К счастью, разные есть вещи такие бодрые. Дим, а что ты думаешь про вот этот альбом? Какие у тебя ощущения?
Хороший альбом. Мне очень нравятся клавишные на этом
альбоме. Клавишных, да, здесь
вот
просто
этот орган,
тонны.
Это просто очень здорово.
Ну, кстати, Джон играет.
Джон слушал группу Booker T and the MGs.
Саксофончик-то как? Я не припоминаю так сходу, чтобы...
Что?
Еще были саксофоны.
Были,
в Traveling Band, например, были.
Ну, как-то вот...
На Cosmos Factory
так были. Так сильно не резало слух. А здесь что-то в какой-то момент сейчас вот я уж...
Long as I can see the light тоже.
Заново как бы отслушиваю, да.
Не, ну вот конкретно...
И кто играет-то? Приглашенные люди? Или Джон опять?
Говорят, что это Джон играет, но...
Ну, Джон, конечно, не мог бы, надо знать Джон, наверное, он не мог бы позволить кому-то еще сыграть. Но трудно действительно поверить. Вот Дима совершенно справедливо сказал, что он не видел нигде фотографии Джона с саксофоном, я тоже не видел. Интересно.
Так, у нас есть вопрос один не в тему, но коротко ответим. Игорь спрашивает, как отца Джон Леннона звали, Фред его звали. И еще был вопрос по поводу авторов песен вот с альбома Cosmos Factory, Ubi Dubi и... «My Baby Left Me». Это вещи действительно...
Рокабельные.
Да, и это классика. Значит, «Уби Дуби» написали Мур и Пеннер, а «My Baby Left Me» — Крадап.
Ну, это, собственно, даже еще блюзовая вещь, которая еще до рокабельной. Такой негритянский был исполнитель Артур Крадап. А альбом «Пендулум», о котором мы говорим, он записывался в ноябре 70-го. В отличие от «Cosmos Factory», готовых синглов, которые можно было бы включить в альбом, не было. Поэтому работали долго. И, кстати, Дак Клиффорд и Стив Кук говорили, что им действительно разрешили немножко активнее участвовать в процессе. Вот. А Том, как вот мы уже говорили, ангажировал профессионального автора из агентства, которые по заказу писали книги. Вот. И автор Джон Холливелл, пока группа записывала альбом, писал о них книгу. Вот, тем не менее, Джон с Томом, как вспоминают, часто ссорились, и Том часто порывался уйти, его отговаривали, и Дак Клиффорд со Стью Куком говорили потом, что они чувствовали себя зажатыми в середине фогертишного бутерброда какого-то, вот, и ничего не могли, главное, с этим сделать. Вот, а Джон, конечно, наверное, острее всех переживал то, что происходило, потому что в некотором роде, наверное, у него были определенные основания считать вот этих Криденс своим детищем, то есть он действительно вложил в это все огромное количество сил, хотя все вложили, вот, но он был в более сложной ситуации, потому что у него был конфликт и с менеджером группы, с Солом Зенсом, у него был конфликт, в конце концов, с родным братом, с Томом Фогерти, и у него был конфликт с группой, то есть он как будто вообще был... со всех сторон у него какие-то были конфликты.
И в личной жизни, по-моему, тоже.
Да, и он действительно был на грани развода со своей первой женой. Вот. И в его представлении группа действительно находилась на грани гибели. И при этом все это было в то время, когда песни Криденс были во всех хит-парадах, когда они звучали во всех джукбоксах, когда их печатали в журналах, была настоящая совершенно популярность. И все это напоминало ситуацию, когда среди какого-то ясного, совершенно солнечного дня просто неожиданно начинает идти дождь. То есть, может быть, солнечный день, но в то же время идет дождь. То есть, естественно, все видели дождь, который идет в солнечный день. Об этом, собственно, Джон написал песню,
да,
под названием «Have you ever seen the rain?» И говорил он следующее, упоминая, кстати, вот этого автора Джона Холлоуэлла. Когда мы записывали «Have you ever seen the rain?», Джон Холлоуэлл был в студии. Он был чутким парнем, он знал. И когда мы закончили запись, он подошел ко мне, и в его глазах были слезы. Он все понял.
So
Seen the rain.
Конечно, потрясающая вещь совершенно. Да, когда понимаешь, о чем, да, то еще более сильное впечатление.
Да, поэтому все-таки интересно действительно бывает иногда узнавать какой-то исторический фон за песнями. После того, как альбом вышел «Пендулум» в декабре 70-го года, была еще одна запланированная акция организована, массированная вечеринка для журналистов в честь выхода нового альбома, то, что «Криденс» не делали никогда раньше. Но это было вот в рамках этой программы по пиару остальных участников группы, чтобы их тоже начали узнавать. И говорилось о том, что «Криденс» вступают в новый период. Вот, теперь не один человек в группе, а на самом деле в группе 4 человека. И каждый по-своему интересен, замечательный. Каждый сам по себе творческая личность. Вот, и показывали фильм о «Криденс», дарили новый альбом «Криденс» вместе с новой книгой о «Криденс», которая вот уже была написана. Вот, и больше всех высказывались, пожалуй, как раз Стю Кук и Дак Клиффорд. Вот из этих высказываний можно, в принципе, понять их, что они, собственно, хотели. Вот Дак Клиффорд следующие примерно слова говорил. «Каждый, мать его, больше всего уважает Битлз. Но знаете, мы, главная американская группа, мы выпускаем качественные пластинки, мы снова и снова шлифуем наши песни, мы репетируем часами каждый день. Ничего недостойного не выходит под нашим именем. Мы имеем весь творческий контроль. Мы даже возим с собой всю свою звуковую систему. К нам не следует относиться легкомысленно. К тем, кто продает столько пластинок, просто нельзя относиться легкомысленно». В результате критики, конечно, были немножечко озадачены, потому что, ну, казалось, в общем-то, что такой группе, как «Криденс», нет смысла лишний раз бить себя кулаком в грудь и заявлять о каком-то своем значении. То есть это им казалось странным, и у них, естественно, возникали вопросы, почему «Криденс» это сделали, и они пытались проанализировать, чего, собственно, «Криденс» не хватает во всей этой ситуации. И, конечно, критикам было ясно, что остальная троица хочет к себе привлечь внимание, но, по их мнению, проблема была не только в этом. Вот, например, критикесса Эллен Уиллис писала: «При всей популярности «Криденс» Джон Фогерти так и не стал героем прессы, медиа-героем, и группа так и не пересекла границу, отделяющую коммерчески успешную группу от культурного явления». Критик Эл Аронович писал следующее: «Джон Фогерти говорил представителям рок-прессы, что он хочет, чтобы «Криденс» имели такой же культурный эффект, как «Битлз». Вот знаменитый критик Роберт Кристгоу, который сейчас активен, в общем-то, легендарный совершенно человек, писал следующее: «Криденсы оказались в сложной ситуации. Группа оттолкнула от себя тех фанатов, которые ликуют каждый раз, когда узнают смены аккордов на слух, оттолкнула тех фанатов, которые считают, что сингл – это плохая пластинка, и тех фанатов, которые говорят о роке, а не о рок-н-ролле. Что еще хуже, «Криденс» не заразили свою аудиторию фанатизмом, который обычно окружает рок-идолов. А теперь же «Криденс» устали быть просто друзьями». Вот такие вот точки зрения на «Криденс». Ну, давайте мы, если нет возражений, послушаем еще один номер с этого альбома. По-моему, один из лучших просто рокеров в арсенале «Криденс».
Тут у нас женщины в восторге. Вот и Людмила, и Аня, в первую очередь девушки как-то потащились вот от предыдущей вещи. Ну, она действительно хороша, конечно, восторг.
Не протащиться.
Yeah.
Gay Tonight. Вот мы сейчас с Димой говорили о том, что похожи ли, где бывают ли моменты, когда Creedence похожи на Beatles. Но мне кажется, вот такой фортепианный проигрыш в середине песни, в этой абсолютно маккартниевский.
Это песня, да.
Вот. Ну, а, конечно, если говорить о похожести на Beatles, то, да, как справедливо Дима говорит, когда Creedence назывались Голливокс, то вот тогда самое. Но это было копирование Битлов.
Ранних.
Ранних, да.
Если о музыке говорить.
Да, если, конечно.
Вообще чувствую, что не давало Джону Фогерти вот, как бы покоя. Вот,
нет, абсолютно. Он все-таки при всем при том, он был остается весьма честолюбивым человеком. Вот, ну а чтобы закончить вот с этой пресс-конференцией, нужно сказать, что, как ни странно, вот человек, который, в общем-то, и был почти главным инициатором этой пресс-конференции, Том Фогерти, во время пресс-конференции он, Том, все время молчал, часто выходил и, в конце концов, ушел даже раньше, еще до того, как пресс-конференция закончилась. Вот. Может быть, он просто понял, что в этой затее нет никакого смысла. Может быть, он ощущал какие-то угрызения совести. Неизвестно. Может быть, он чувствовал, что вот он что-то раскачал, какой-то процесс, и уже назад для него пути нету. В результате в феврале 1971 года было объявлено, что Том уходит из группы, как сообщалось, для того, чтобы больше бывать с семьей и заниматься сольными пластинками. Вот. Но, естественно, в более поздних интервью Том совершенно отчетливо говорил, что главной причиной было то, что ему не давали петь его песни, что он не мог как-то самовыражаться в рамках Creedence. И, конечно, всегда звучала обида, что он изначально был лидером группы, а вот потом об этом совершенно было забыто. Но это уже было позже, вот эта обида появилась.
Мы, кстати, вот когда будем делать такое своеобразное продолжение, где речь пойдет о... Ну, отдельно, наверное, о сольниках Джона Фогерти, отдельно о сольниках Тома, ну и каких-то еще проектах, где принимали участие Кук с Клиффордом. Вот мы тогда сможем как бы для себя получить ответ, насколько вот хороши песни,
стоило ли оно
самостоятельные
того?
Песни, или нет? Написанные и записанные Томом.
А вот пока что хотелось бы Ольге Павловне передать слово.
Включите, пожалуйста, третий микрофон.
Павел, ну, я для тебя хоть
что ты вообще об этом думаешь?
И второй, и третий включу.
Ну, тут как раз и песня такая, вот она очень в тему, да, того, о чем идет речь. Просто ведь Миша вот рассказывал, ну, что там реально происходило, да, какие факты были в жизни группы. Вот, я думала, что когда человек ощущает какую-то неудовлетворенность, да, в жизни, ну, человек далеко не всегда может вот сесть и понять, а что именно вызывает его неудовлетворенность. И порой это очень тоже естественно. Начинаешь метаться в разные стороны. Вот тебе кажется, что если бы у тебя была слава и почет, да, ты был бы счастлив. Если бы там у тебя была новая модная машина, ты был бы счастлив. Но начинаешь, да, какие-то себе там картинки рисовать и думать, что вот если бы, то я вот... Вот я тогда бы точно стал счастлив. А мне кажется, что счастье — это такое состояние, которое, в принципе, да, чего-то внешнего, оно скорее зависит, там, я не знаю, может быть, от отношений с близкими, да, уж в куда большей степени. Вот, и в этом смысле, мне кажется, у Джона всегда было видение, у Джона Фогерти, да, было всегда какое-то видение того, как должна звучать группа, и, может быть, даже оно было не такое жесткое, да, вот, а было чувство цельности. Вот есть цельность, да, в том, что они делают, или нет этой цельности. Вот, и... Мне кажется, что он как бы... Понятно, что местами был сильно неправ, но при этом он подкупает... Вот я говорю, почему я его сравниваю с Джоном Ленноном, потому что он был не теплохолодный, а он был горячий. Да? Он был живой и он был человечный. Вот. Но точно так же, как, там, я не знаю, в организме человека, да, все части тела действуют как одно целое, потому что иначе, если этого нет, то это болезнь, это, в общем, это распад. И точно так же, когда в группе, да, вот это вот начинается, что каждый начинает тянуть одеяло на себя, то это, в общем-то, тоже уже начало конца. Но вот мне кажется, вот эта песня «Wish I Could Hide Away», она очень... показывает вот этот тонкий момент, да, когда люди внешне вроде бы вместе остаются друзьями, прощаются хорошо, да, но происходит какой-то уход вот лирический герой остается, да, вот, ну, видимо, это Том Фогерти, тот, от лица кого поется песня.
Скорее, Джон остается.
Джон остается, да, и он обращает, вот, я воспринимала эту песню как послание в Сибирь, да, в какую-то параллельную реальность. Это обращено к близкому человеку, который уходит куда-то в свой мир, мотивируя это тем, что вот тот мир, куда он уходит, он чище, лучше, благороднее. Но это не здесь и сейчас.
Ну и тут, кстати, некоторая обида такая звучит, как мне кажется, это, что, мол, ты уходишь, а...
Ну это боль скорее, да, боль не всегда превращается в обиду, она может оставаться просто болью, да, вот от того, что место, которое... Ну вы же знаете, да, как это бывает, то, что никто никого в твоем сердце никогда не заменит. Если один человек оттуда уходит, там остается дырка, вот, да, вот это пустое место. И мне кажется, что об этом эта песня, хотя... Тоже я подчеркиваю, что все-таки песня, она имеет какую-то ценность, да, вот саму по себе. И, наверное, ее лучше воспринимать все-таки, как бы. Если вам кажется, что она другое, значит, вы имеете право тоже на это. Может быть, даже так и есть. Вот. Wish I could hide away. Как говорят, жаль, что я сам не могу спрятаться. Привет, приятель. Прости, может, тебя что-то беспокоит? Ты взял и продал все, что имел. А что это у тебя в глазу? Понимаю, тебе никогда не было близко все это, что творится вокруг. Ну что же, ладно, ступай, прячься. Что говоришь? Верно, все там будем. Всего тебе самого доброго. Кажется, дождь собирается. Впрочем, какая разница? Могу ли я что-то для тебя сделать? Потому что, когда ты уйдешь, мне будет тебя не хватать. Жаль, что я сам не могу спрятаться». Держись, не теряй надежды. Я слышу, поезд уже отправляется. Все по вагонам. Прощайте, прощайте. До скорой встречи. Может, она уже завтра случится, как знать. Ведь когда тебя не станет, мне будет тебя не хватать. Жаль, что я сам не могу спрятаться. Не могу спрятаться и уйти. We'll be right back.
совершенно какая-то вот иная, я бы сказал, по крайней мере, вот вторая часть вещи. Вот так послушаешь, даже не скажешь, что это Криденс, да? Очень как-то все грустно, лирично.
Но все-таки очевидно, что творческий рост, по крайней мере, Джон Фогерти здесь переживает очень зрелые вещи. Но, наверное, не было бы счастья, да несчастья могло, наверное, в таких случаях.
Ну вот да, я как раз хотела вот эту мысль выразить. Мне все-таки кажется, что Джон приходил в студию, ну, как на исповедь. То есть он все-таки, мне кажется, нужна вера в жизнь для этого, чтобы не прятать, да, свою боль, а ее превращать в музыку, да, ну, и получается, в принципе, свет, да, какой-то, да, в конце тоннеля.
Представьте, если действительно, то есть мы, может быть, как бы домыслили что-то, да, если действительно вещь вот посвящена или обращение такое к тому, записывают они ее вместе, вот это какая-то ситуация такая...
Эмоциональный момент.
Необычайный какой-то такой.
Но
момент.
Но это все равно вот рассвет,
значит,
какой-то, да,
лучик. Они все это переживают
есть,
вместе, значит, они все это чувствуют. А если они все это чувствуют, значит, вот и появляются эти
светлые. Есть какая-то борьба за то,
моменты,
что всех людей между собой связывает, за вот эту связь. Есть борьба.
Ну, вот, может быть, кстати, как раз поэтому, когда Том Фогерти ушел из группы, Джон объявил, что замены Тому просто не будет, то есть группа будет продолжать втроем. Хотя ходили слухи о замене, что, например, Дональд Дан из группы Booker T будет взят на бас-гитару, а Стив Кук переключится на ритм. Но вот Джон объявил, что Тома заменить нельзя.
Кстати, вот, во-первых, тут благодарят Людмила и Влад из Перми, и Палну благодарят, и вообще и музыку Джона Фогерти, видимо, в первую очередь благодарят, и то, что мы эту тему взяли все-таки. А мне такой вопрос сейчас. Ну, я понимаю, что времени у нас немного, но как-то в двух словах. В целом, дядя Миш, настроение в группе какое было? Вот не возникло желание, что ну все, не стало как бы одного из людей, это конец? То есть вот что как бы двигало ими дальше?
Ну, у меня ощущение, что для Джона все-таки группа всегда значила очень много, и он не мог просто вот так вот отказаться от группы. Вот, поэтому ему хотелось продолжать, даже несмотря на то, что вот от него требовали вот этих демократических каких-то решений, которые были ему не по сердцу. Но кажется, что до определенного момента он как бы, ну, почти соглашался с этим, вот, и пытался, может быть, себя убедить в том, что это ему нравится. А остальные, ну, два участника, Кук и Клиффорд, ну, конечно, они были за то, чтобы продолжать группу. Им группа для них была, опять же, всем. Я думаю, что они просто не могли себя без группы представить так в целом.
Ну, жизнь показала, что действительно, как бы, за рамками Криденс, в общем, у них особо ничего не получилось, а может быть, даже вообще ничего не получилось.
И вот, в частности, такой исторический факт, то, что весной вот оставшихся трое участников собрались для того, чтобы записать следующий сингл, и впервые они записали песню другого участника группы, фактически за долгое время Стю Кука, вещь под названием «Door to Door», и Стю Кук сам говорил, что он просто принес эту песню на репетицию, и сам Джон предложил Стю Куку эту песню записать. Вот.
Ходили слухи одно время такие, что это вот такая своеобразная месть Джона была, вот эта пластинка.
Но
да?
Мы сейчас
он
раз...
хотел показать, вот, мол, смотрите, что получится, если буду петь не один, а все.
Но я думаю, что мы после сингла мы об этом поговорим. Вот, а в то время Джон в интервью говорил, что приходится ради сохранения группы идти на компромиссы. Вот так вот. А Стю Кук говорил, что они все снова хорошие друзья, и все как в школьные времена. Но, тем не менее, Door to Door, она попала на сторону Б сингла, на стороне А была, естественно, песня Джона, вещь под названием «Sweet Hitchhiker». Давайте ее слушать.
Объективно говоря, наверное, это все-таки лучшая вещь этого последнего альбома.
А вот я бы не согласился с тобой.
Yeah.
Ну, вот это сингл следующей группы Creedence, и эта песня пошла на вот этот самый печально известный альбом «Марди Гра». Я думаю, сейчас мы все выскажемся. Я просто вот по поводу цитат, опять же, кто чего говорил. Тут история следующая. Ну, факт в итоге, да, то, что, в общем-то, все мы знаем, почти все, да, что получилось так, что треть песен на альбоме Джона Фогерти, треть песен на альбоме Стю Кука и треть песен Дага Клиффорда.
Каждый, по три штуки, да.
Да, каждый исполняет свои песни. В итоге,
и один кавер.
Да, ну, в итоге, в общем, получилось то, что музыкальную ценность альбома многие поставили под сомнение, и это такой краеугольный получился камень такой в дискографии группы. Но интересно было, что по этому поводу говорили Стю Кук и Даг Клиффорд. Они говорили, что они на самом деле не требовали себе, вот, чтобы мы хотим вот больше-больше писать, больше-больше петь. Они представляли ситуацию так, что мы хотели, чтобы просто нам чуть-чуть дали чуть-чуть больше свободы, чуть-чуть иногда возможность тоже высказать свое мнение, чуть-чуть немножко более демократического строя, а не тоталитарного. А в результате мы получили вот «Марди Гра». В результате Джон Фогерти выставил нам ультиматум. Он сказал, что на следующем альбоме каждый записывает по три песни и все дела. Или мы записываем так альбом, или мы вообще никак не записываем и распадаемся. При этом Джон Фогерти сказал, что я не буду играть на ваших песнях. Он сказал это Куку и Клиффорду. Я не буду петь на ваших песнях, потому что мой голос уникальный инструмент. Вот, на что впоследствии Клиффорд заметил так, что мы-то вообще-то играли на всех песнях Джона, даже на тех, которые нам не нравились, мы все равно играли. Вот, а Джон почему-то не хотел на наших песнях, не то что петь, он даже...
И как все запущено-то.
Вот, он даже играть не хотел на наших песнях. Вот, в результате действительно... Песни, которые исполняют Кук и Клиффорд, записаны фактически их собственными силами, то есть все играют там на всем. Клиффорд и гитару, и Кук и гитару используют.
У нас еще соло гитары,
вот
не
соло,
уверен. Да.
Вот соло, единственное, в одной из песен действительно звукоинженер вспоминал, что все-таки Джон смилостливился и сыграл на одной из песен гитарное соло. Вот. А Джон, с другой стороны, говорил, что никакого ультиматума не было. Вот просто товарищи хотели, так сказать, самовыражаться. Вот они получили возможность.
Дядя Володя правильно заметил. Была такая, да, что-то вроде мести. Да. Вот вы хотели демократию, нате вам ее. Давайте посмотрим.
Вот, да, Кук и Клиффорд сказали, когда нам выставили этот ультиматум, нам, конечно, это было грустно, но, с другой стороны, мы тоже, в общем-то, не привыкли отступать, и мы, в общем-то, решили, как-то вот говорят англичане, rise to occasion, как это сказать по-русски, в общем-то, подтянуться по такому случаю, да, воспользоваться случаем, да, и проявить как можно свои таланты.
Нет, строго говоря, я бы не сказал, что это вот так вот провально абсолютно звучит. Это
мне кажется, что...
Некоторые даже неожиданные вещи немножко, они звучат неожиданно, потому что другой голос, и что-то такое вот свежее есть. Но я не знаю, в чем дело. Может, действительно не хватает. Вот если бы участвовал еще и Джон Фогерти, там, может быть, с бэк-вокалом, с какими-то музыкальными идеями, может, это было бы лучше.
Если бы это все было бы на своем месте, тогда было бы все нормально. Вот представить себе обычный альбом Creedence, одна песня, скажем, ко всему этому Клиффорда, одна песня Кука, и совершенно нормально бы это все воспринималось. Но когда по три песни, то тогда получается немножко много, может быть, этого. Особенно лично у меня в отношении претензий к Стю Куку, мне вокал его не нравится. Вот. А Даг Клиффорд, у него очень приятный кантри-вокал, как мы с Димой сошлись. И возникла идея послушать вещи с этого альбома в исполнении Дага Клиффорда. Sun came up, pushed away the clouds. Come back to my room, really don't know how. Won't wake up till this afternoon. Been out walking all night again. Stranger here, trying to have fun. Far from home, it's just begun. Give out the warp, comes back cold. Oh God, I need someone to hold. Cup is cold, gonna have to do. My feet are sharp, feeling hungry too. People don't have a thing to say. Be a dick.
wake up till this afternoon. It's a waste of time because there's nothing new. Give out the war, comes back cold. Oh, God, I need someone to hold. I need someone to hold. A city nice as this one should be kind. You push me down, really don't know why. When I wake up this afternoon, another day to make it through. Might get lucky and find a dime. Things don't change, gonna give up trying. Give out the war, come back cold. Oh God, I need someone to hold. Give out the war, comes back cold. Oh God, I need someone to hold. Give out the war, comes back cold. Give out the war, comes back cold. Give out the war.
Барабанщик Дак Клиффорд поет, а Стю Кук здесь на фортепиано играет.
Отличная песня, отличный текст. Очень нравится.
Нет, Клиффорд очень приятная песня для этого альбома.
Мы, кстати, когда вот речь пойдет о сольных проектах музыкантов этой группы, членов группы, мы там послушаем несколько вещей с сольника, с единственного сольника, да, Клиффорда.
Ну, напоследок вот пару цитат таких, и потом вместе, я думаю, мы какие-то подведем мысли. Вообще, Джон, говоря о группе, о ее распаде, вспоминал всегда историю с записью песни «Proud Mary», когда он сделал так, как он хотел, и все с этим согласились, сказали, что его решение насчет «Proud Mary» действительно лучшее. И вспоминает свои слова тогда, тогдашние. Эта группа запишет лучшую пластинку, которую она может записать, и это значит, что я буду делать все так, как хочу. И дальше сам себя комментирует. Это звучит очень эгоистично, но это случилось, и остальным ребятам пришлось проглотить это и сказать: хорошо, давайте делать так. Следующие два года такой принцип отлично срабатывал, но в какой-то момент они уже не хотели проглатывать и говорить: хорошо, мы согласны. Это была бомба замедленного действия. И я в некотором роде навязывал им свою волю, потому что это правильно. И в смысле успеха это было правильно. В человеческом смысле я не знаю. А вот что говорит Дак Клиффорд. Джон хотел контролировать все и всех, и вот почему все так вышло. Видит Бог, он прекрасный сочинитель. Смотрите, что он сделал за эти 3.5 года с Creedence Clearwater Revival. Но это Дак Клиффорд, Стю Кук, Том Фогерти и Джон Фогерти. Все это произошло, когда мы каждый день джемовали вместе. И говорить, что мы не подбрасывали идеи и части песен, это безумие. Джон был продуктивен, когда у него были мы. Мы всегда были трезвы и чисты, каждый день готовы к репетициям. Он мог рассчитывать на нас. Мы делали все, что могли, чтобы он был доволен. Но он никогда не был доволен. Мы делали отличные пластинки. Самая большая ошибка в его жизни – то, что он развалил группу, потому что это лучшая группа, которая у него была.
Кстати, вот по поводу чисты, свежи и так далее. Действительно, как бы не были замечены в злоупотреблении.
Действительно, но вообще...
Уникальное явление,
да.
В таком случае.
Говорил, что хорошая музыка – это просто хорошая музыка. И не надо... И она не... Наркотики, алкоголь, секс
портят.
не имеют никакого влияния, отношения, по крайней мере, на его творчество.
Но вообще, подводя вот этот итог этой истории с Creedence, мне кажется, вот тут возник такой фундаментальный конфликт, что называется, личного и служебного. То есть, что все-таки важнее, записывать действительно качественные, безупречные песни, или вот важнее, чтобы в группе царила вот человеческая, добрая, душевная атмосфера? Вот, Ольга Павловна.
Совместить бы.
Вот я про совместить, да. Во-первых, про пендулум, да, я хотела сказать, что интересно, маятник — это же такой способ совместить противоречия. Если ему двигать очень быстро, если он будет двигаться быстро, то он сможет находиться одновременно в двух точках, да, то есть ну как, а Мардигра, да, мне кажется, что уже вот этого совмещения, вот разрешения противоречий не хватало, кстати. Это интересное название, потому что вообще это вторник перед пепельной средой, а в пепельную среду начинается Великий пост. Как бы такой, да, намек, что, дескать, все, ребята, мы погуляли, дальше все, начинаем думать о душе. И вообще вот то, что чем для меня Криденс, да, отличаются, как это ни странно, у меня постоянно есть ощущение, что группа, она как бы, их как бы вела судьба. Их все-таки очень вела судьба, и они в конце концов оказались верны своему названию. То есть там есть и доверие, мы верим этой музыке, да, есть и Clear Water, ты чувствуешь, что какой-то глоток чистой воды, и Возрождение, да, я не знаю, Возрождение того, что делает, ну, нас людьми, мне кажется. И парадокс, все парадоксы их истории, да, когда там вам не платили денег, когда вы разваливались, получив успех, мне кажется, все равно это были проявления вот этой вот самой заботы со стороны судьбы, чтобы они остались верны своему названию.
Ну, Джон вообще всегда был фаталистом. Ну что ж, давайте мы заканчивать будем историю Криденс.
Вот. Очень приятно, что много пришло сегодня, да очень много, практически все благодарственные какие-то сообщения, да, то есть люди вспомнили свою любимую музыку. Вот Людмила пишет, что эта группа для нее стала открытием благодаря сегодняшнему эфиру.
Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо Диме, спасибо, который пришел к нам и рассказал.
Павлу,
спасибо Ольге Павловне.
И вам всем спасибо огромное, что вы с нами были, несмотря на все футболы и все эти вот сложности и проблемы.
Спасибо, Криденс. Но, как ни странно, вот именно с этого момента, может быть, и начинается совершенно другая история, которую мы, конечно, тоже расскажем в следующих передачах.
Да, ждите продолжения. Как в народе говорят, будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Счастливо.
Всего доброго.
I said so.